Утро доброе, Андрюша! Что-то случилось с твоей тетей? Вчера ей было совсем нехорошо, встревожился старик. Нет, я к вам по другому поводу. Тогда заходи, гостем будешь, любезно пригласил старик. Пригнувшись, чтобы не удариться о косяк низкой двери, Андрей вслед за стариком вошел в темный коридор, затем в полутемную кухню. Старик уверенно прошел к столу, выдвинул из-под него два старых табурета. Вытерев один из них рукавом своей рубашки, он предложил Андрею присесть. «Андрюша, ты чай будешь пить?» – спросил Павлович, на ощупь втыкая вилку электрочайника в розетку. «Нет-нет, спасибо, Павлович, я уже попил чаю, да и времени у меня не так много. Я с вами хотел поговорить насчет моего сына. Вернее, я желал бы узнать, по какому праву вы вмешиваетесь в воспитательный процесс чужих детей?» «Я? Каким образом? У вас замечательный мальчик. Я был бы счастлив иметь такого внука. И что же я такого сделал по отношению к Саше?» «Вы еще спрашиваете? Вы ему мозги засоряете своим фанатизмом. Если вам лично уже ничего другого не осталось делать, как Богу молиться, то Сашка только начинает жить. Ему ваши стариковские методы жизни только навредят. Он должен получить специальность, стать полезным для общества гражданином. Ведь вы образованный человек и должны понимать, что вера в Бога и карьера несовместимы. Либо святоша и чернорабочий, либо свободомыслящая личность с высшим образованием и соответствующей должностью. Одним словом, я вам категорически запрещаю навязывать моему сыну ваши идеи. Я приложил столько усилий, чтобы сделать этого ребенка счастливым, а вы одним махом сводите все мои усилия на нет. Андрюша, а ты уверен, что можешь сделать его счастливым? Ты знаешь проблемы вашего мальчика? У него нет проблем. Все ему подается по первому требованию. Он имеет больше, чем многие его сверстники. Ему, кроме учебы, беспокоиться не о чем. Не понимаю, что его объединяет с вами? Андрей критически посмотрел на Павловича. Действительно, что такого привлекательного Сашка нашел в этом старикашке? Маленький, похожий на колобка, лунообразное морщинистое лицо и лысина покрыта большими, в пол сантиметра диаметром, коричневато-рыжими веснушками. Слепые глаза вечно смотрят куда-то мимо тебя. Неприятно. Да и в комнате все пропахло запахом мочи, нечистоты. Надо запретить Сашке появляться здесь. Нашел себе друга. Павлович тем временем с опущенной головой сидел за столом, играя большими пальцами, как для молитвы сложенных рук. Наконец он поднял голову и проговорил. «Наверное, не мне надо было сейчас рассказывать о проблемах Саши. Но нас объединили именно его проблемы, с которыми он не в силах был справиться. Может быть, он смог мне довериться потому, что жизнь обезобразила меня больше, чем его. Не знаю. Я настоятельно советовал ему поговорить с вами, родителями. Но он этого боялся. Мы познакомились с ним у костра в моем огороде. Я сказал, что люблю костры, хотя сейчас не вижу даже отблеска света. Запах костра напоминает мне детство, родительский дом. Он же сказал, что не любит огня, потому что во время пожара его лицо и тело были сильно обезображены, а также, что он с удовольствием сбежал бы на край земли из родительского дома, потому что стал никому не нужным. Я пробовал его убедить, что родители любят его таким, как он есть, но он считал, что мать его никогда по-настоящему не любила. А отец? Короче, он подозревал, что ты, Андрей, не его отец. Он прочел письмо от твоей матери, в котором она писала, что наконец-то дождется внука. Кроме того, ему на память пришел какой-то трехколесный велосипед, который якобы ему привезли на день рождения или другой какой праздник. И тогда ты, Андрей, сказал ему, что он твой сын. Он помнит, что бабушка запрещала ему говорить это соседям. В любом случае, Саша страдал от одиночества и ревности к своему еще не родившемуся брату. Мне было жаль вашего мальчика, и я решил по мере возможности помочь ему справиться с его бедой. Мы очень часто говорили о его отношении к тебе как к отцу. Я и сегодня не уверен, был ли Саша прав, подозревая, что ты ему отчим, а не отец. Однако наши разговоры помогли ему оценить тебя и, скажем, высоко оценить. Однажды Саша сказал, что если ты действительно только отчим, в чем он до сих пор немного сомневается, то ты замечательный отчим. Он гордится тобой. Надеюсь, я не обидел тебя сейчас, заговорив на эту тему. И если не секрет, обоснованы ли подозрения Саши? Андрей пожал плечами. Если уже вы все знаете, не секрет. Я ему действительно не родной отец. Однако я не подозревал, что он это может помнить. Ему тогда только что исполнилось 4 года. Чудесный был малыш. Одним словом, Иван Павлович, я вам очень благодарен, что вы нашли время для Сашки. Похоже, ему и вправду было нелегко. Но, извините, это не дает вам права навязывать мальчишке ваши идеи. Павлович тяжело вздохнул. После долгого молчания он заговорил. «Я принципиально никому не навязываю свое мнение. Андрюша, ответь мне честно. Я могу от тебя скрыть, что я слепой и некрасивый старик?» Андрею стало неловко, и он попытался уйти от прямого ответа. «Внешний вид человека для меня не имеет особого значения». «Спасибо. Однако мой внешний вид ты все же заметил. Точно так же я не могу скрыть того, что я христианин. Кадрового военного видно по выправке и без мундира. Христианина же видно по стилю его жизни. Я не могу жить так, как будто не имею Бога над собой. Христос и я неразделимы. И кто сталкивается со мной по неволе, сталкивается с Иисусом Христом. Кто желает, принимает его в свою жизнь. Кто его не признает, старается избегать и меня. Потому что я одним своим присутствием уже напоминаю ему о Христе. Ваш сын, найдя в своем сердце место для меня, не мог не найти места для того, который неизмеримо лучше меня. Честному человеку невозможно не любить Иисуса. Вот как? Это как же надо понимать? Любишь Бога, значит, честный. Если нет, выходит, лжец? Возмутился Андрей. Неужели вы, Иван Павлович, еще никогда не встречали честных, порядочных, неверующих людей? Это же абсурд! Абсурд? Это с какой точки зрения посмотреть? Ты, Андрей, себя ведь тоже считаешь честным и порядочным человеком, не так ли? В общем-то, да. Хотя я не себя имел в виду. Есть намного более порядочные люди. Я не могу отрицать, что в мире есть очень хорошие, с человеческой точки зрения, люди. Сложность состоит в том, что между человеческой и Божьей точкой зрения колоссальная дистанция. Как бы тебе лучше объяснить, что я имею в виду? Чем, например, отличается хирург от микрохирурга? Хороший хирург может удалить аппендицит или камни из желчного пузыря, может зашить раны или справиться со сложным переломом. Одним словом, хороший хирург чего-то стоит. Но бывают случаи, где самый опытный хирург помочь не в состоянии. И мы вынуждены обратиться к микрохирургу, потому что он проводит операции на совершенно другом уровне. У микрохирурга другие инструменты, другие масштабы, другие методы работы. Так и с человеческой точки зрения. Мы оцениваем человека по его поступкам и словам, по тому, что мы видим. А видим мы, к сожалению, не все. Бог смотрит не на внешнее, а на тайное, внутреннее состояние человека. Давай возьмем самого достойного, на твой взгляд, человека. Ты уверен, что он ни разу в своей жизни не солгал, не лицемерил, не подумал плохо о ком-то, не позавидовал, не бичевал другого язвительным словом или взглядом, не прошел равнодушно или трусливо мимо нуждающегося в помощи, не говоря уже о более тяжелых грехах. Я не таков и подобных еще не встречал. Может быть, ты все-таки хотя бы одного безгрешного назовешь? Молчишь? Знаешь, что Библия говорит по этому поводу? Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают мира, нет страха Божия пред глазами их. Подождите, Павлович, как вы процитировали? Нет праведного ни одного или что-то в этом роде, да? Где ж тут написано, что верующие честны? Верующие честны в том, что они не скрывают своей греховной природы и своей зависимости от Иисуса Христа. Сам Иисус сказал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешных к покаянию». Ты ведь врач, Андрей. Скажи, как часто к вам в больницу приходят здоровые люди? Может быть, для профилактики? Больше они во врачах не нуждаются. Так и с Богом. Так называемые порядочные люди считают себя настолько хорошими, что им Бог для прощения грехов совершенно не нужен. И так было во все времена. Однажды к Иисусу обратился молодой человек, как написано, некий из начальствующих, и спросил, что же ему сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус перечислил ему заповеди: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». Юноша ответил: «Все это сохранил я от юности моей». Можно не сомневаться, что это был порядочный человек, иначе Иисус опроверг бы его ложь. Скорее всего, этот молодой человек ожидал теперь услышать: «Прекрасно! В таком случае тебе обеспечена путевка в небо». Но Иисус сказал: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною». И тем самым наступил ему на больной мозоль. Опечаленный ушел он от Иисуса, потому что был очень богат. Сразу два своих греха обнаружил он в ответе Господа. Первая заповедь гласит: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Его земное богатство стало ему дороже Бога, то есть его Богом. Он стоял лицом к лицу с вечной жизнью, с тем, кто сказал о себе: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Но чаша с богатством перетянула. Что для него в этот момент значила вечная жизнь в сравнении с громадным состоянием? Все раздать было превыше его сил. Второй его грех был не меньше. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Разве он любил грязного, больного, нищего из подворотни, как самого себя? Скорее всего, он даже изредка высылал на улицу слугу с остатками с барского стола, чтобы нищие утоляли свой голод. Однако разделить с ними свой дом и поля, свои экипажи, свои драгоценности ему даже на ум не приходило. Таким самоправедным Иисус как-то сказал: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись, чтобы поверить ему». Андрей нетерпеливо перебил. «Спасибо, Павлович, спасибо. Я понял, что вы хотите сказать. И даже больше того. Я осознаю, что в моей жизни есть моменты, о которых я искренне сожалею. Если б можно было жизнь повернуть вспять, я бы многое сделал по-другому. Но не потому, что это не нравится Богу или Иисусу, которого вы без конца упоминаете, а потому что это беспокоит мою собственную совесть. Какую роль здесь должен играть ваш Иисус? Во-первых, я не уверен, что этот человек вообще когда-либо существовал. Во-вторых, если он даже реальная личность, чем он отличается от ему подобных? Может быть, он и был оригинальной, даже гениальной личностью, но что из-за этого меняется для меня? Сколько гениев было в истории человечества? Но никто не говорит: ориентируйся на Сократа и Демокрита, стоиков или Канта. Почему именно Иисус? Кто он такой? Слепой, повернув голову в сторону Андрея и устремив глаза куда-то поверх его головы, заговорил своим мягким, бархатистым, совсем не стариковским голосом. «Потому что он – самая необыкновенная личность в истории человечества. Он ведь не только человек, но одновременно и Сын Божий. Андрюша, я с удовольствием рассказал бы тебе о нем, если бы ты располагал небольшим запасом времени. Боюсь, что 5 минут мне не хватит на самый краткий ответ». Андрей невольно усмехнулся, услышав, с каким благоговением Павлович говорил об Иисусе. Голос Павловича почему-то вновь, как той незабываемой летней ночью, напомнил ему голос собственного отца, и он не решился отказать ему во внимании. Немного помедлив, он произнес: «Времени у меня сегодня достаточно». «Это хорошо!» – обрадовался Павлович. И его слепое, некрасивое лицо буквально засияло. «Минуточку, Андрюша, я только мою Библию принесу». Андрей, улыбаясь, смотрел вслед старику, идущему из кухни осторожным шаркающим шагом. Вот так, наверное, радовался бы и отец. Только отец вспоминался ему очень высоким и красивым. Через несколько секунд Андрей услышал из соседней комнаты высокий, требовательный старушечий голос. «Ванька, кого ты опять затащил в дом?» «Поспать не дадут!» В ответ прозвучал спокойный голос Павловича. «Мать, ты давно выспалась. Что ты ночью будешь делать?» «Тссс, не твоя забота. Я спросила, кого ты в дом затащил?» «Сашкин отец пришел. Хочет, так бы сразу и сказал. Пусть сюда идет». «Позже, мать, позже. Подожди немного». Голос поднялся до визга. «Ванька, я кому сказала? Сюда! Сюда пусть идет! Ванька!» Затем в дверном проеме кухни вновь появился Павлович и, теребя свой подбородок, попросил: «Андрюша, не мог бы ты заглянуть к моей жене? иначе она нам поговорить не даст. Она страдает старческим слабоумием. Тут ничего не поделаешь. Через пару минут она успокоится. «Ах, что за проблема?» – отозвался Андрей и поднялся с табурета. Вслед за стариком он вышел из кухни, прошел через одну полутемную комнатушку, вошел в следующую и остановился напротив лежащей на старом затертом диване старухи. Не отвечая на его приветствие, она уставилась на него своими выцветшими от старости водянистыми светло-голубыми глазами. Ее худые руки с длинными неопрятными ногтями безостановочно возились на грязном одеяле, которым она была укрыта до груди. Давно немытые волосы длинными седыми лохмами разметались по подушке. Одна нога почти до колена высунулась из-под одеяла. И Андрей с отвращением смотрел на ее желто-серые, больше сантиметра длиной и почти в полсантиметра толщиной грязные ногти. Синевато-красный язык, не переставая, облизывал такого же цвета старческие губы. Если еще учесть царивший в комнате беспорядок и застоявшийся тяжелый запах мочи, нетрудно было предположить, что существо, лежащее на диване, скорее баба-яга из сказки, чем реальная пожилая женщина. Наконец, она все же заговорила, показывая пальцем на портрет очень красивой молодой женщины, висящий на противоположной стене. «Смотри! Смотри! Это я!» «Как артистка! Правда?» Она демонстративно закатила глаза. «Ванька, сколько мне тут лет?» «Молчи, теперь не важно». Андрей вопрошающе посмотрел на Павловича, как бы ища у него объяснения. И слепой старик заговорил, словно интуитивно прочитав вопрос в глазах своего гостя. «Да, это портрет Наташи. Она его заказала сразу после войны, еще до свадьбы. Красивая была девушка». Взглянув на лежащую перед ним старуху, Андрей невольно подумал, что Павлович должен быть благодарен судьбе, что не вынужден каждый день видеть эту карикатуру на прежнюю красавицу. Старуха в этот момент повернулась на бок, спустила ноги с дивана и медленно села. Глядя Андрею в глаза, она быстро заговорила. «Красивая была, правда?» «А теперь...» «И все этот баптист виноват!» «Он меня бьет!» «Смотри, все руки болят!» Она стала закатывать рукав растянутой темно-зеленой вязаной кофты. Андрей увидел на ее морщинистой старческой коже синяки и заживающие царапины. Он был удивлен и возмущен одновременно. «Как? Этот святоша говорит о Боге и бьет безумную старуху?» В этот момент старуха стала себя яростно щипать, раня при этом ногтями свою тонкую и сухую, как пергамент, кожу. Ее голос опять перешел в визг. «Баптист! Баптист плешивый! Не трогай меня! А! Смотри! Кровь! Кровь!» Андрей на миг оцепенел от неожиданности. Затем решительно потребовал от нее прекратить это представление. Старуха еще с минуту размазывала кровь по руке. Затем спустила рукав и с издевкой глядя в глаза Андрею, плачущим голоском попросила:
«Ванька, включи телевизор! Мне его дочка купила!»
«Мне?
А Ваньке нельзя смотреть! Он слепой! Слепой баптист!»
Павлович осторожно прошел к столу, включил маленький черно-белый аппарат и вернулся назад, к Андрею. «Пойдем, Андрюша, театр кончился. Теперь она пару часов просидит перед экраном и не вспомнит о нас. Я только думаю, что тебя сейчас уже никакие вопросы больше не интересуют». Или... Андрей сочувствующе посмотрел на Павловича. Что приходится терпеть этому бедному слепому старику? Нет, теперь он определенно не собирался уходить, не узнав, почему в этом доме такое творится. Поэтому он заверил его, что не уйдет, прежде чем Палыч не ответит на все его вопросы. Закрыв дверь в комнату жены, Павлович взял в соседней комнате со стола 4 громадных книги и вместе с Андреем вернулся в кухню. Уже сидя за столом, Андрей спросил: «Иван Павлович, насколько мне припоминается, вы как-то говорили, что сейчас живете со своей законной женой. Извините мое любопытство. Как случилось, что вы простили ее предательство и вновь сошлись с ней, с такой, как бы это помягче выразить?» Палыч пожал плечами и ответил: «Видимо, Господь пожелал испытать меня на прочность. Легко сказать «прощаю», если твой обидчик живет так далеко, что ты с ним не встречаешься. Когда я обратился к Иисусу Христу, и Он простил мне мои грехи, я в сердце смог простить и Наташи. Больше 20 лет я не имел понятия, где она с дочерьми проживала. Я решил не тревожить и не обременять их. Но 6 назад мне неожиданно написала моя младшая дочь. Она жила с мужем, 2 детьми и матерью в этом поселке. И очень просила переехать к ним. Я ответил, что я слеп и не хочу быть им обузой. Прошло несколько недель. И однажды вечером моя дочка стояла перед моей дверью. Правда, я никак не мог в этой деловой умной женщине узнать мою девочку. Разговор у нас тоже был абсолютно деловой. Я узнал, что муж поставил дочери условие: или я, или твоя мать. Она выбрала мужа, но оставить мать совсем одну не хотела. Одним словом, на следующий день она организовала все для моего переезда сюда. Здесь мы купили эту времянку. Дочка помогала мне наводить порядок и закупаться. Но 3 назад ее мужа перевели на другое место службы. Он офицер. Так мы остались здесь одни. Точнее, почти одни. У меня и здесь есть братья и сестры в Господе, которые по мере возможности облегчают нашу участь. Но особенно часто помогает Саша. Он для меня как подарок с неба». Старик замолчал. Андрей тоже не знал, что сказать. Наконец Павлович заговорил вновь: «М-да. У каждого свой крест в жизни. Господу Иисусу Христу Симон Кириянин должен был помочь донести его крест до Голгофы. Но и нам Господь посылает помощников, когда наши силы на исходе. Андрей не понимал жертвенности Павловича, не представлял, как можно добровольно согласиться жить в таких условиях, ничего от этого не имея. По крайней мере, о себе он знал точно, что на такое не способен. Усыновляя Сашку, он уже неимоверно гордился своей жертвенностью. Но какое тут может быть сравнение с Павловичем? Старик, похоже, этим даже не гордится, считая происходящее само собой разумеющимся. Странный, очень странный человек. Теперь понятно, что притягивает к нему Сашку. Его необычность. Павлович, между тем, раскрыл Библию и что-то искал на одной странице, на другой, на третьей, быстро водя кончиками пальцев по бесконечным строчкам выпуклых точек. Видимо, найдя необходимое место, его пальцы замерли, и он опять заговорил. «Мы несколько отвлеклись от темы. Мы остановились на вопросе, кто такой Иисус Христос и почему Он является особенной личностью в истории человечества?» Андрей добавил, «Не только это. Меня больше всего интересует историческая достоверность библейских историй о Христе. Я не хочу, чтобы меня дурачили красивыми легендами. Выдумать можно многое. Я же хочу иметь надежные источники информации. Так кто он, этот Иисус? Что говорят о нем историки? Логика мне говорит, что все, что я о нем знаю, совершенно невозможные вещи». Иван Павлович улыбнулся и развел руками. «Я хотел начать с Библии, потому что считаю Слово Божье самым надежным источником информации. Слово, сказанное святым Богом, может быть только абсолютной истиной. Но раз вопрос стоит таким образом, будем искать и соответствующий ответ. Надеюсь, тебе, Андрей, хотя бы понаслышке знакомы такие имена, как Тацит и Плиний-младший. Корнелий Тацит был римским летописцем, родом, предположительно, из Южной Галлии. Родился в середине первого века, умер в начале второго века. Последние 20 лет своей жизни он был сначала консулом, а затем римским наместником в провинции Асия. Его работа имеет очень большую историческую ценность. Его анналы, как тебе наверняка знакомо, известны во всем мире. Так вот, в 15-м томе он описывает пожар в Риме во время правления императора Нерона, где и упоминает первых христиан и их основоположника. Он пишет, что зачинщик секты, Христос, был казнен прокуратором Понтием Пилатом во времена правления Тиберия. Плиний-младший жил в те же годы и был другом Тацита. Нам он известен как оратор и писатель, сделавший, кроме того, политическую карьеру. Насколько я знаю, он тоже был где-то консулом и прокуратором. Его письма, изданные в 9 томах, достоверно описывают жизнь римского общества. В его работах также упоминается Христос, правда, без биографических подробностей. Затем об Иисусе Христе упоминал Иосиф Флавий, иудейский историк первого века. Он писал об Иакове так: «Брат Иисуса, названного Христом». Итак, историческую достоверность жизни Иисуса Христа опровергнуть невозможно. Кроме того, я думаю, есть еще одно подтверждение, которое чисто материально свидетельствует об Иисусе Христе. Это Туринская плащаница, о которой столетиями спорят ученые и богословы. Но если изучение Библии я буду откладывать до окончательного заключения ученых по этому поводу, то бедный я буду. Я ж помру раньше, чем они закончат спорить. Ни плащаница и никакое чудо меня не спасут. Мое спасение исключительно в Иисусе Христе. В 4 главе книги «Деяния апостолов» об Иисусе Христе сказано: «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Ни Мария, ни святые угодники мне помочь не могут, так как нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Кроме того, плащаница, при условии, что все написанное о ней соответствует истине, доказывает только то, что около 2000 лет тому назад жил на нашей планете человек по имени Иисус из Назарета, которого жесточайшим методом казнили. Известнейшие патологоанатомы описали телесные повреждения, найденные на изображении погибшего. 120 следов от побоев плетьми, с вплетенными металлическими наконечниками, многочисленные раны на голове от тернового венца, раны от толстых кованых гвоздей на руках и ногах, зияющая рана от копья в правом боку, вывихнутый под тяжестью висящего на кресте собственного тела плечевые суставы, ссадины на коленях и лице, следы от падения узника, обессилевшего от обильной кровопотери и тяжести, возложенного на его плечи креста. Я содрогаюсь от ужаса, когда пытаюсь представить, что вот так же могло быть изуродовано мое собственное тело. Не так давно, Андрюша, я загнал себе глубоко под ноготь большого пальца занозу. Пока ее вытащили, мне казалось, что нет боли страшнее этой. Каждый удар сердца болезненным эхом отдавался в моем пальце. И это от одной крошечной ранки. Ты, врач, можешь мне сказать, что же испытывал Иисус? С чем можно сравнить его боль, его предсмертные физические и душевные страдания? И то, что я тебе сейчас скажу, на первый взгляд звучит величайшим кощунством. Если бы мне сейчас принесли официальное свидетельство о рождении этого Иисуса из Назарета, медицинское заключение о его смерти, а также документ, подтверждающий абсолютную подлинность Туринской плащаницы. И я бы сказал, что в моей жизни это практически никакой роли не играет. Понимаешь? Никакой. Миллиарды живущих до меня людей родились на этот свет и умерли. И многие из них не менее страшной смертью, чем он. Если бы этот Иисус из Назарета только родился, жил и умер, как обычный смертный человек, я, в лучшем случае, от души пожалел бы о нем. Я же верю в Иисуса Христа. Христос – это не фамилия, как некоторые думают. Христос – это титул, говорящий, что носитель этого имени – Мессия. Другими словами, помазанник, царь, пришедший в наш мир с неба и вернувшийся туда же с победой над смертью. Я лично верю, что Туринская плащаница оставлена нам Богом как доказательство истинности Священного Писания. Если все телесные повреждения Иисуса Христа, описанные в Библии, соответствуют описаниям ученых, тщательно исследовавших плащаницу, то я уверен, что и все остальное, написанное в Библии, также до мелочей соответствует истине. В этом случае я не могу сомневаться и в воскресении Христа. Даже если моим умом и всей моей логикой я этого объяснить не могу. Не мое знание, а моя вера говорит, что Христос воскрес, воистину воскрес. С этим воскресшим, всеведущим и всемогущим Христом я могу общаться посредством молитвы. И чем чаще я это делаю, тем больше я познаю Его величие и убеждаюсь, что Он отвечает на мои нужды и вопросы.